Глава 28. Чудесная рыбная ловля и продолжение исцелений. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб и непойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Лука, глава 5, стихи 5-10. Выйдя из Капернаума, Иисус пошел вдоль берега озера на север и остановился в деревушке Вифсаиде, откуда были родом его первые ученики. Нам уже известно, что Иисус познакомился на берегах Иордана с Симоном, которого назвал Петром, то бишь камнем, и братом его Андреем, сыновьями Ионы, а также с Иоанном, сыном Завидеевым, с Филиппом, неизвестного происхождения, и с Нафанаилом, сыном Бартоломея, отсюда Бартоломей или Варфоломей. Все они, за исключением Варфоломея, были родом из Вифсаида или Вифсаиды, где вели скромную жизнь простых рыбаков. Приглашая своего учителя в родную деревню, первые ученики надеялись завербовать там новых сторонников. У малютки Иоанна, в частности, был старший брат. Священное Писание называет его Иаковом Большим. Этого не пришлось долго уговаривать. Иоанн рассказал ему о беспечной жизни попрошаек, которые могут ничего не делать, о блестящей славе, ожидающей каждого, кто к ним примкнет, и тут же обратил братца в свою веру. Теперь у Иисуса было уже 6 учеников. Некоторое время они провели в Вифсаиде, где их пребывание было отмечено одним необычайным происшествием. Вифсаида по числу жителей не могла и равняться с Капернаумом. К тому же это было одно из самых бедных селений на всем озере. Вообще, земляки учеников Христовых, как правило, были нищими, а эти кормились одной рыбной ловлей, то есть едва сводили концы с концами. Тем не менее, ученики-рыбаки были рады вновь повидать места, где они впервые увидели свет. Им даже захотелось тряхнуть стариной и снова взяться за свои сети. Но прошло уже столько времени, и, естественно, у лентяев не осталось никакой сноровки. Симон Камень, или попросту Петр, если это вам больше нравится, стал зачинщиком всей истории. Однажды вечером, когда Иисус отправился погулять в окрестностях, Петр принялся уговаривать своих коллег. «Послушай-ка, большой Яков, — сказал он, — а что, если нам порыбачить сегодня ночью? Тогда утром мы покажем нашему учителю, на что мы способны. Ну, что скажешь?» «Идет, — согласился Яков. Папаша Завидей даст нам свою лучшую лодку, а сеть и моя сойдет. Наварим такой ухи, что пальчики оближешь». «Вот будет здорово! И мы с вами!» — закричали Андрей, Филипп и малыш Иоанн. Даже Варфоломей, единственный, кто не был рыбаком, горячо поддержал эту идею и с радостью присоединился к экспедиции. Наспех, кое-как подштопав ветхие снасти, все 6 заявились к Завидею, отцу большого Иакова и маленького Иоанна. «Привет, папаша», — сказал один из сыновей. «Ну, как дела, старина?»
«Помаленьку, дети мои, помаленьку. Мы видели, как ты недавно возвращался с рыбалки. Значит, ночью ловить больше не будешь». «Да навряд. К тому ж погода такая, что не стоит и в море выходить».
Так местные жители с гордостью называли свое крокотное Тивериадское озеро.
«Когда вытаскивал лодку, ветерок уже подувал, сверху рябь, вся рыба ушла на середину, в глубину, так что ночью хорошего лова не жди.
А мы как раз хотим попросить у вас лодку на ночь, — вступил в разговор Симон Камень. Одолжите нам вашу посудину. Одолжите, папаша Завелей. Утром мы ее вам вернем.
Папаша Завелей поднялся, вышел из хижины, стоявшей на самом берегу, и, как полагается старому морскому волку, внимательно осмотрел горизонт.
«Пожалуй, — наконец изрек он, — пожалуй, лодку я дам с охотой. Море чуть-чуть рябит, для прогулки в самый раз. А вот что касается рыбы, то скажу прямо, не поймать вам сегодня и пескаря, так что лучше не надейтесь.
Погода может перемениться, а кроме того, часто самый хороший улов бывает тогда, когда меньше всего на него надеешься.
Пусть будет по-вашему. За лодку я не боюсь. Большой Иаков и Симон с ней справятся. В добрый путь, рыбачки. Желаю вам удачи.
Шестеро молодцов только этого и добивались. Горячо поблагодарив старика, они обещали непременно вернуться завтра до полудня. Папаша Завидей, сдвинув шапку на бекрень, вернулся в свою хижину, ехидно насвистывая модный псалом.
«Вот дурачье!» — воскликнул он, оставшись один. «Лучше бы послушали старика Завидея. Теперь будут мокнуть всю ночь, и пусть меня повесят, если они выловят хоть лягушечку».
А шестеро друзей уже орали вдали развеселую песню лодочников. Несколько минут спустя якорь был поднят, и плыви, мой челн. Однако старый лис Завидей оказался прав. Сколько они ни забрасывали сети, даже в самых глубоких местах ничего не попадалось. На середине озера они попробовали тянуть сеть за лодкой, поставив все паруса, и снова ничего. Вернувшись к берегу, они начали скрести сетями по самому дну, и опять пусто. Впрочем, не совсем. Из прибрежной тины бравые рыбаки выловили несколько старых кастрюль, какие-то лохмотья, пару дохлых собак и целую коллекцию битых горшков. Когда взошло солнце, все шестеро были измучены, голодны, мокры и грязны, как черти, а в лодке хоть бы один пескарь. Смущенные и раздосадованные, они не решались смотреть друг другу в глаза.
«В гробу я видел такую ловлю», — ворчал большой Иаков. «Да это чертов папаша Завидей! Свое дело знает», — подлил масло в огонь Филипп. «Не то, что мы».
«Что касается рыбы, в этом он дока», — согласился маленький Иоанн.
«Теперь не в нем дело», — отрезал Симон Камень. «А вот что скажет наш учитель, когда узнает, что мы канителились целую ночь и наловили на уху только дохлых собак».
И пока они обменивались горестными замечаниями, Иисус действительно появился на берегу в нескольких шагах от горя рыбаков.
«Попались!» — буркнул Андрей. «Теперь держитесь!»
Иисус приблизился.
«Смотри-ка!» — сказал он. «Вам что, снова захотелось рыбки половить?»
«Да не то чтобы рыбки!» — смущенно ответил Симон Камень.
«Просто ночь была хорошая. Вот мы и решили покататься на лодке. Ну, заодно и сети забросили. Нет, об улове мы и не думали, а просто так, для смеха. Погода для рыбной ловли неподходящая».
«Вижу, вижу», — насмешливо проговорил Иисус.
«Вместо рыбы попались одни старые тряпки и битые горшки. Но, может быть, вы ошиблись, забрасывали сети не там, где надо? Пробовали ли вы тянуть сеть за лодкой на середине озера?»
«Еще бы! Именно опять же для смеха, шутки ради!»
«И там не повезло?»
«Странно, очень странно. Я готов спорить, что рыба сегодня только и ждет, чтобы попасться в сети».
Большой Иаков
приставил ладонь козырьком ко лбу, чтобы больше походить на своего отца Зеведея, и тоном знатока ответил: «Прошу прощения, учитель, но ты ошибаешься. Погода неблагоприятная. До заката рыбакам в море нечего делать».
«Ах так!» — вскричал Иисус. «Я ошибаюсь. Посмотрим. Я вам сейчас всем покажу. Послушай-ка, Петр, не согласишься ли ты продолжить прогулку и взять меня с собой?»
Апостолы переглянулись. Они едва не валились с ног от усталости, однако никому не хотелось, чтобы учитель принял их за слюнтяев.
«Плывем!» — согласились они хором. «Все по местам!»
Через полчаса они были уже далеко от берега. Дул свежий ветер, морща поверхность озера.
«А ну, друзья!» — скомандовал миропомазанный. «Забрасывайте сеть!»
На ловцов дохлых собак было жалко смотреть. Тем не менее они повиновались с видом людей, делающих заранее бесполезное дело. Каково же было их изумление, когда в сетях оказалось полно рыбы.
«Ну что?» — спросил Иисус. «Что теперь скажете? По-вашему, погода неподходящая, а, по-моему, в самый раз? Сказываю вам, сегодня сколько раз не забросите сеть, пустой она не вернется».
Апостолы не могли опомниться. Сыпав рыбу в лодку, они снова закинули свои снасти, и снова сеть оказалась полна. Рыба билась в каждой ячейке, веревки едва не лопались. Мимо проплывала другая лодка. Какие-то рыбаки возвращались с пустыми руками. Апостолы крикнули их на подмогу, и через четверть часа обе лодки были полны до краев. Для апостолов рыбаков это было настоящим откровением. Они бросились перед Христом на колени, и Симон Камень от имени всех сказал:
«Учитель, ты воистину Господь Всемогущий. Удались от нас, ибо мы всего-навсего простые рыбаки».
Странное заявление, не правда ли? Казалось бы, ученики должны были радоваться, что среди них оказался некий индивидуум, способный творить чудеса, а вот поди ж ты, вместо этого они пришли в ужас. Для того, чтобы их понять, надо знать одно старое поверье. Древние евреи считали, что человек, узревший Бога, не жилец на этом свете. Поэтому Петр, сыновья Заведеевы и все прочие перетрусили не на шутку. Умирать никому не хотелось. Иисусу пришлось их успокаивать. «Ничего не бойтесь», — сказал он. Затем, намекая на неудачную ночную ловлю, добавил: «Раз вы без моей помощи не можете поймать и карася, придется вам переменить профессию. Отныне сделаю вас ловцами человеков». Басня о чудесной рыбной ловле имеется лишь в одном Евангелии из четырех, у Луки, глава 5, стихи 1-11. А право жаль, такое чудо могло бы заинтересовать и остальных евангелистов. После этого они вернулись в селение. Но кто был буквально сражен их чудесным уловом, так это папаша Заведей.
«Ну, знаете, это уж слишком!» — возопил он. «Такой улов и в такую погоду тысячи чертей с чертенятами! Поистине это чудо и чудес!»
В тот день Иисус имел полную возможность просветить своих учеников, не дожидаясь духового дня, то бишь второго дня после своей смерти, дабы небесный свет озарил их души. В самом деле, апостолы узнали в Вифсаиде, что станут ловцами человеков. Но все комментаторы Евангелия сходятся на том, что ни Петр, ни его товарищи не поняли истинного смысла этих вещих слов. Лишь святой Амвросий, живший в первых веках нашей эры, сумел объяснить этот отрывок из Евангелия от Луки. Амвросий, 4-5 века, один из отцов церкви, боролся за твердую сильную церковную организацию, выступал против ересей, за чистоту христианских догматов,
написал 5 книг о вере.
Иисус, утверждает сей отец церкви, совершил чудо с рыбной ловлей, дабы показать апостолам, сколь великую власть над душами человеческими передает он в их руки. Это чудо образно воплощало их миссию. Отныне им надлежало покинуть Геннесаретское озеро ради моря людского и жить в постоянных трудах и заботах среди волн страстей человеческих. Их мирная жизнь должна была смениться на бурную и страшную, однако за это их ожидала неоценимая награда. Свой жалкий промысел они оставляли ради служения небесам, свои грубые снасти меняли на сети Евангелия, которые не убивают добычу, а наоборот сохраняют, оберегают и выносят к свету тех, кто пребывал в бездне тьмы. Святой Амвросий, книга 4. Так вот в чем заключается ремесло ловцов-человеков. Таким образом, ваш приходской священник, друзья-читатели, тоже ловец человеков. Его орудие — сети Евангелия. И когда он проповедует какую-нибудь несусветную чушь, путаясь в кухонной латыни или семинарской церковнославянщине, он, оказывается, извлекает вас из бездны тьмы и поднимает к свету. Вы — его рыба. К сожалению, святой Амвросий, говоря о блестящем будущем, которое Иисус обещал апостолам, попал пальцем в небо. Все они кончили весьма плачевно. Из 6 учеников, присутствовавших во время чудесного лова, 5 были приговорены судом к смерти и казнены, как обыкновенные проходимцы, а 6-й Иоанн умер сумасшедшим. Как бы там ни было, если наши 6 молодцов и не поняли толком, что подразумевал их учитель под новой профессией ловцов-человеков, они, по крайней мере, успокоились и вновь прониклись к нему доверием. Никто больше не просил Иисуса уйти подальше. Наоборот, они сами окончательно оставили все и вся, чтобы последовать за ним. Вместе со своими учениками миропомазанный ходил по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие, Царствие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Матфей, глава 4, стих 23. Приведем еще один случай волшебного исцеления. Однажды Иисус пришел в город, название которого, к сожалению, осталось неизвестным. Здесь подошел к нему человек, простерся ниц и начал умолять, чтобы Христос его вылечил. Этот несчастный страдал невыразимо. Его тело пожирала одна из самых страшных болезней — проказа. Проказа, поражающая кожу больного, придает ей вид грубой слоновой шкуры, поэтому медики называют такую разновидность слоновьей проказой. В Европе она встречается довольно редко, зато в Египте, на Арабском Востоке и вообще в Азии это явление обычное. Причины, вызывающие проказу, до сих пор пока не ясны, поэтому неудивительно, что в древности евреи считали ее карой небесной за самые тяжкие тайные грехи и преступления. У больного слоновьей проказой кожа утолщается, грубеет, трескается. В подкожной клетчатке скапливается беловатая жидкость или слизь, которая постепенно загустевает, образуя плотную, похожую на воск массу. Иногда кожа прокаженных достигает толщины в 0,5 сантиметра. Болезнь поражает все тело, но чаще нижние конечности, особенно голени и стопы. В таких случаях ноги покрываются омерзительными язвами, дряблеют и опухают. Больных трясет, как в лихорадке, у них появляется жар, их мучит неутолимая жажда, и в то же время они почти не могут есть и с трудом проглатывают лишь минимальное количество пищи, необходимое для поддержания жизни. Такие приступы повторяются ежемесячно, если не чаще, и с каждым разом тело больного отекает все сильнее. Под конец опухшие члены достигают поистине чудовищных размеров. Из всего этого нетрудно понять, почему прокаженные всегда внушали ужас и отвращение. Фанатизм неотделим от жестокости.
Евреи не являлись в этом смысле исключением. Прокаженных изгоняли из общества, им запрещалось входить в Иерусалим, они были обречены скитаться среди полей, а когда им нужна была пища, они просили милостыню, отвлекая издалека городских стражников. Кроме того, они были обязаны ходить в лохмотьях, как плакальщики на похоронах, наголо брить головы, прикрывать рот особой повязкой и под страхом немедленной смерти предупреждать о себе всех прохожих зловещим криком «Нечистый, нечистый, я нечистый». Некоторых прокаженных жрецы пытались лечить, то были богачи, внезапно пораженные страшным недугом. В Библии, в книге Левит, подробно описывается такая процедура очищения. Жрец вместе с прокаженным уходили подальше от города, захватив с собой двух воробьев, пташек живых чистых. Одного воробья жрец закалывал в сосуде глиняном над водою живою. Затем, омыв живого воробья и палочку из кедрового дерева в крови жертвы, жрец 7 раз окроплял прокаженного этой кровью, после чего сразу выпускал живого воробья на волю. Теперь прокаженный должен был выстирать свои лохмотья, чисто вымыться и сбрить все волосы на теле. 7 дней он проводил в затворе, а на 8-й, еще раз вымывшись и обрившись, приносил в жертву 2 агнцев однолетних непорочных и 1 овцу однолетнюю непорочную и 3 десятины муки пшеничной, смешанной с елеем и меру елея, а также значительную сумму денег жрецу за труды. Получив свой гонорар, жрец произносил таинственные заклинания, мазал овечьей кровью, перемешанной с мукой и елеем, правое ухо больного и пальцы на его правой руке и ноге. Затем, вылив ему на голову остаток елея, жрец объявлял прокаженного очистившимся. Левит, глава 14. Разумеется, прокаженный оставался прокаженным. Однако этот обряд снимал с него предписанные законом жестокие ограничения и давал право жить и лечиться, как он хотел. В хороших условиях он мог действительно выздороветь, потому что слоновья проказа в принципе излечима, и тогда суеверные люди приписывали эту заслугу сверхъестественному могуществу жрецов. Наш прокаженный, о котором в Евангелии от Марка упоминается сразу же после чудесного лова, как видно, не имел средств на обряд очищения. Вполне понятно, что, узнав о приходе Иисуса, он бросился к нему со всех ног, громко крича: «Господи, если захочешь, можешь меня очистить». Тогда Иисус, смилостившись над ним, простер руку, коснулся живого мертвеца и сказал: «Хочу очистить». И страшная болезнь, для излечения которой требовались годы и годы самого тщательного ухода, в тот же миг прошла без следа. Так на личном счету ходячего слова появилось еще одно чудо, и весьма достойное. Апостолы были восхищены. К тому же бывший прокаженный явно стоил потраченного на него времени. Он тут же бросился перед Иисусом на колени, всячески выражая вполне понятную радость. Однако сын голубя прервал его благодарственные излияния. «Друг мой, — сказал он, — если хочешь доставить мне удовольствие, не рассказывай обо всем этом ни одной живой душе. Я ведь по натуре человек скромный, застенчивый. Достаточно будет, если ты пойдешь и покажешься первосвященникам, чтобы они, если понадобится, могли тебе выдать свидетельство о выздоровлении». Чудесно исцеленный понял намек правильно. Вместо того, чтобы держать язык за зубами, он пошел звонить о своем выздоровлении на всех углах, так что вскоре Иисусу не стало покоя. Куда бы он ни шел, всевозможные больные осаждали его на каждом шагу. Марк, глава 1, стихи 40-45. «И слава о нем распространилась по всей Сирии. К нему приходили отовсюду. Апостолы сами представляли Иисусу всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял всех подряд, не прибегая никаким лекарствам. Матфей, глава 4, стих 24. Под лунатиками, в Евангелии они так и названы, следует подразумевать больных офтальмией или нервным расстройством зрения, которое раньше объяснялось влиянием луны. Иисусу всенародное признание начало уже надоедать, и он удалился от больших городов. К тому же он не хотел привлекать к себе внимание ни в меру подозрительного Ирода. Поступив таким образом, сын голубя проявил должную осмотрительность. Когда через несколько дней после исцеления прокаженного он вернулся в Капернаум, его там ожидали фарисеи и книжники, собравшиеся не только со всей Галилеи, но также из Иудеи и даже из самого Иерусалима. Подумать только, до чего же эти люди были упрямы? Ведь Христос совершил столько чудес и таких чудес, что любой другой на их месте давно бы уверовал в божественность великого исцелителя. А они вместо этого дотошно изучали истории болезней исцеленных, закрывая глаза на самое главное – неземное происхождение Иисуса. Большего ослепления невозможно и вообразить. Зато жители Капернаума вели себя куда умнее. Ходячее слово творило чудо за чудом. Поэтому все капернаумцы дружно решили его признать, если не Богом, то во всяком случае отменным колдуном. И вот когда разнесся слух, что Иисус сдержал свое обещание и снова пришел в Капернаум, к дому, где он остановился, ринулись целые толпы. Внутри и снаружи собралось такое множество народа, что уже никто не мог ни войти, ни выйти. «Боже, какое счастье видеть тебя в добром здравии!» — наперебой восклицали посетители. «Поверьте, я так же рад, что все вы живы-здоровы!» — отзывался Иисус. «Если у нас в городе не осталось больных, то это лишь благодаря тебе, учитель. Я всегда к вашим услугам, друзья. Но, может быть, все-таки у вас еще остался какой-нибудь бесноватый, лунатик или, на худой конец, прокаженный? Нет, Господи, ни одного. Жаль, то есть тем лучше. Про другие города этого не скажешь. Черт побери, нельзя же быть в 50 городах одновременно. Блаженны лишь те, кто сподобился видеть твои чудеса». Иисус ухмыльнулся при мысли о наивности этих людей, воображающих, будто его всемогущество имеет пределы. Еще бы! Ведь если бы он пожелал, ему ничего бы не стоило появиться одновременно не то, что в 50 городах, а сразу во всех населенных пунктах земли и исцелить все болезни в мире. И если он этого не сделал, то очевидно лишь потому, что не хотел чрезмерно баловать своих современников. В то время, когда Иисус предавался подобным размышлениям, крыша дома внезапно раскрылась. Восточные дома обычно имеют плоскую кровлю с раздвижной частью. Именно эту часть и сняли капернаумцы, забравшиеся на крышу. В отверстие просунулись руки, и вот четверо мужчин осторожно спустили вниз паралитика на его постели. Это был последний больной Капернаума. Те, кто его нес, отчаялись пробиться к двери сквозь многочисленную толпу. Легче было взобраться наверх и проникнуть в дом не совсем обычным путем. Иисус был польщен этим новым проявлением веры в Него. Он протянул к расслабленному руку и сказал: «Верь мне, дружище, ты болен из-за своих грехов, так вот, отныне прощаются тебе грехи твои». Здесь Новый Завет доводит до нашего сведения, что в толпу обращенных затесалось несколько осведомителей Синедриона. Услышав последние слова ходячего слова, шпики начали перешептываться между собой. «Ей-богу! Нахальство у этого парня хоть отбавляй. Мало того, что он излечивает больных, теперь он еще отпускает им грехи. А по какому праву? Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Однако Иисус, тотчас узнав духом своим помыслы осведомителей, повернулся к ним и сказал следующее: «Эй, вы! Для чего так помышляете в сердцах ваших? Вас шокировали мои слова? В таком случае будьте добры, посоветуйте, что легче: сказать расслабленному «прощаются тебе грехи твои» или «встань и сматывайся отсюда». Молчите. Так вот, чтобы вы знали, что я имею право прощать грехи, я говорю этому паралитику: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Расслабленный тотчас встал, свернул свою подстилку и вышел. Буря аплодисментов прокатилась по всему дому, а шпики удалились, пристыженно бормоча сквозь зубы: «Вот дьявольщина, такого мы еще не видели». Марк, глава 2, стихи 1-2. Евангелие не сообщает, что фарисеи сразу же собрались на совет и начали думать, как бы им засадить Иисуса в крепость Махер, где уже отбывал срок его кузен-креститель. Однако нетрудно предположить, что именно с этого дня они твердо решили избавиться от не в меру беспокойного врачевателя.